говорит Радио Свобода. Чечня, поиски пропавших писателей и барда. Нацгвардия и стрельба без предупреждения. Объявлен в розыск. Испанская прокуратура против генерал-полковника Аулова. Вялый референдум. Голландцев не очень волнует ассоциации Украины и ЕС. И дело уральского врача. Во всех этих событиях, фактах и историях 6 апреля в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник стало известно о пропаже двух чеченских писателей. За день до этого из дома в Грозном был похищен и чеченский бард Хусейн Бетельгериев. Оба писателя, впрочем, нашлись уже во вторник. В инстаграме Рамзана Кадырова появилось видео, на котором видно, как Ревзан Ибрагимов и Абубакар Дадиев стоят на встрече Кадырова с научной интеллигенцией республики. О местонахождении Бетельгериева на данный момент ничего не известно. В судьбе пропавших людей разбирался наш корреспондент Илья Кизиров.
Вечером во вторник Рамзан Кадыров разместил в своем инстаграме видео, на котором видно, как два писателя, Ибрагимов и Дидиев, стоят в стороне, потупив взгляд, пока в зале резиденции Кадырова идет обсуждение их книг. Участники встречи с озабоченностью говорили, что отдельные псевдоученые выпускают брошюры и книги, искажающие историю ислама, сведения о чеченском народе с древних времен до наших дней. В первую очередь к ним они отнесли Ибрагимова и Дидиева, издавших многотысячным тиражом книги, фактически преследующие цель очернить религию, вызвать межнациональную неприязнь. «Они извинились перед научным сообществом и духовенством Чечни», — написал Кадыров. О похищении обоих писателей известно немного. Так, по данным Кавказского узла, Ибрагимова и Дидиева забрали из их домов сотрудники силовых ведомств. Произошло это 1 апреля. Сказать, что это было похищением, я не могу. Их забрали силовики, но без составления каких-либо протоколов задержания, рассказывает источник издания. В ночь с 5 на 6 апреля в Фейсбуке Ибрагимова появилась запись, сделанная, как утверждается, администратором сайта, который ведет писатель. «Меня никто не похищал, но удерживали из опасения, что я могу скрыться. Сегодня были беседы с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, после которых нас с Абубакаром Дидиевым освободили», говорится в обращении. После эта запись была удалена. На своем сайте Ибрагимов размещает труды, в частности о том, что репрессии против крымских татар устроены для того, чтобы образовать на территории Крыма некую еврейскую республику. Евреи пытаются подвести историческую базу для обоснования осторожно озвучиваемых ими претензий на исконную территорию нахского этноса. Еще одна цитата с сайта Ибрагимова. Публицист является в некотором смысле коллегой Рамзана Кадырова. Они оба состоят в Российской академии естественных наук. Правозащитник и председатель межрегиональной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин считает, что такие меры могут только увеличить популярность трудов Ибрагимова и Дидиева.
Я, например, лично, вот как человек, как правозащитник, считаю, что любые идеи можно обсуждать публично. Любые. В том числе экстремистские. И публичное обсуждение экстремистских идей, они как раз является самым эффективным способом противостояния этим идеям. А вот помещение человека за высказывание этих идей в зиндан, да еще тем более в роли которого выступает отдел полиции, вот это, на мой взгляд, пропаганда этих идей. То есть это вот эти чеченские силовики, которые вот так поступили, вот они таким образом пропагандируют идеи Ризвана Ибрагимова. То есть нисколько не сомневаюсь, что сейчас остатки его книжек расхватают во всех магазинах. Я, в общем, прекрасно понимаю мотивы наезда. Вот. Я его книжки-то видел, хотя, в общем, никогда такого рода литературой особо не интересовался. Там бредней подобных в Чеченской Республике печатается, в общем, немало. Я там много чего подобного читывал. Вот, и разные там вот эти вот сказки такого с националистическим душком, вот, их там достаточно много. Вот, и да, они сомнительны с точки зрения там антиэкстремистского законодательства и так далее, и так далее. Я это все понимаю. Я только не понимаю, почему нельзя было поступить законным образом. Почему нельзя было по поводу этой книжки тому же самому Ризвану Ибрагимову вручить прокурорское предостережение о недопустимости нарушения таких статей Уголовного кодекса. Вот все это было бы нормально. Кроме одного, чего он 5 суток делал в Октябрьском отделе милиции, кто и по каким причинам его туда доставил, как это было оформлено, да, и почему с ним не было связи. почему к нему не был приглашен защитник, если ему предъявлялись какие-то обвинения. Насколько я знаю, ему ничего не предъявлялось. То есть отдел полиции – это все-таки не Зиндан. И мы находимся не в зоне боевых действий. То есть вот кому-то очень, видимо, нравится идея использовать правоохранительный орган, полицию, в качестве инструмента расправы. То есть это даже репрессии назвать нельзя, потому что репрессия, слово, означает все-таки соблюдение некой установленной процедуры. Здесь вообще никакой процедуры нет. Здесь просто вот камера отделения полиции использовалась в качестве Зиндана. Вот я полагаю, что Министерство внутренних дел на это должно прореагировать, провести проверку, и начальника отдела полиции, а также дежурного дежурной части, которые там дежурим в это время, должны быть уволены как минимум, чтобы их духу не было в полиции.
Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина связывает задержание Ибрагимова и Дидиева с их недавней поездкой в Иран и их критикой в адрес духовного руководства Чеченской Республики.
В частности, он сравнивает шиизм и суннизм в том виде, как его практикуют в Чечне, критикует культ Кунтахаджи Кишиева. Это очень известный чеченский устаз. Его мюридом является, причем таким очень последовательным и, я бы сказала, преданным, Рамзан Кадыров. Это культ, который в Чечне не отрицается и никак не ставится под сомнение. Это очень опасно делать, вот, потому что всегда следует расправа в том или ином виде. А также Ибрагимов критиковал нескольких сотрудников, ну, не нескольких, не конкретных даже, а просто сотрудников чеченского муфтията, местное духовенство в общем, потому что к ним действительно накопилось огромное количество претензий, они тоже публично не высказываются. Вот. Ну и Ибрагимов также поднимал вопрос по поводу временных браков, о том, как это практикуется в о том же Ираке, и как это практикуется в Чечне. Он эту практику, он ее назвал развратной в этом выступлении, когда чеченские мужчины берут во вторые, третьи, четвертые там, и так далее жены девушек чеченских, потом их возвращают родителям. В общем, это распространенная, к сожалению, практика. И Ибрагимов ее критиковал. Я думаю, что там было очень много других моментов очень острых его выступления. Я думаю, что это, безусловно, связано на его незаконное задержание. Об этом мы можем сейчас уже прямо говорить, потому что он, собственно говоря, в своем Фейсбуке прямо написал, где он провел 4 суток с момента задержания.
Ну, с 1 по 5 апреля.
В Октябрьском РУВД Грозного. Вот. Это незаконное задержание, незаконное лишение свободы, собственно говоря, ну, если говорить языком Уголовного кодекса Российской Федерации. И я думаю, что это связано именно с его выступления. Плюс, конечно, к творчеству Ибрагимова, оно достаточно спорное, тут я ничего не могу сказать. Вот. Было неоднократно претензий. Ибрагимова очень критиковали за его книги. Они там действительно содержат ряд вещей, которые можно посчитать как разжигающие межнациональную рознь. Но это было в 2014 году, никаких таких конкретных репрессий в отношении Ибрагимова тогда не последовало.
Рассказала Елена Милашина. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за 6 апреля. В среду в Госдуму Российской Федерации поступил законопроект о создании Национальной гвардии, подписанный накануне президентом России Владимиром Путиным. В документе говорится, что бойцы Нацгвардии имеют право стрелять без предупреждения в случае угрозы жизни и здоровью других граждан и самого военнослужащего. О том, что в России на базе внутренних войск МВД будет создано новое силовое ведомство, было объявлено накануне на совещании Путина и руководителей российских силовых ведомств. По официальной версии, Национальная гвардия будет заниматься борьбой с терроризмом, наркотиками, организованной преступностью и выполнять функции спецназа. Эксперты уже назвали Нацгвардию личной опричнины Путина и предположили, что она пригодится ему для подготовки к выборам и разгона мирных акций протеста, если такие возникнут, рассказывает Любовь Чижова.
Национальную гвардию России возглавит генерал-полковник Виктор Золотов с 2000 по 2013 год, руководивший службой охраны президента Путина. Последний год он возглавлял внутренние войска МВД России. В тексте законопроекта о Нацгвардии говорится, что военнослужащий войск Национальной гвардии имеет право не предупреждать о своем намерении применить физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие, если промедление в их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина гражданина или военнослужащего войск Национальной гвардии, либо может повлечь за собой иные тяжкие последствия. Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что Нацгвардия и генерал-полковник Золотов будут отвечать за личную безопасность Владимира Путина и его семьи.
У Путина очень узкий коридор возможностей реагирования на ухудшающуюся ситуацию. Он никогда не доверял никому, и он очень болезненно относится к вопросам безопасности, прежде всего личной. Это касается его семьи, суперзасекреченной, и тем более персонально его. Он понимает, что основная угроза его власти исходит не от уличных шествий, а от возможных заговоров элит. Это он прекрасно знает, будучи человеком из органов. Поэтому он систематически перетасовывает, уравновешивает, создает новые силовые структуры. Господин Золотов персонально глубоко преданный и проверенный человек, и в то, что ему передается в руки расширенная и усиленная новая структура, свидетельствует о том, что Владимир Путин очень переживает насчет своей безопасности. Надо обратить внимание на то, что Национальная гвардия по своей официальной функции подчиняется персонально Владимиру Путину. Для того, чтобы ее использовать, не надо получать никакие согласования в парламенте, как это касается, например, использования вооруженных сил за рубежом. Это просто личный инструмент, который должен обеспечить личную безопасность в любых условиях. И в случае попытки государственного переворота, и в случае каких-то непредвиденных опасных уличных шествий и так далее. Это симптом. И в то же время это знак того, насколько Владимир Путин ограничен в возможностях. Но он создал еще одну силовую структуру. Это точно так же, как Советский Союз создавал танки, которых у него и так было больше, чем у всего остального мира вместе взятого. Когда Советский Союз распадался, в России было 63 900 танков. И ни один из них не помог спасти государство, потому что удар пришел с другой стороны. Точно так же произойдет и в нынешней ситуации. Генералы всегда готовятся к войне вчерашнего дня. Новая силовая структура создает иллюзию безопасности, потому что проблемы не в том, что силовые структуры, возможно, выступят против Владимира Путина. Проблема в неэффективности всей системы. И усиливая, создавая эту новую структуру, где будет от 300 до 4 тысяч человек, Владимир Путин, решая, как ему кажется, проблемы безопасности, подрывает собственную безопасность, потому что этим людям надо платить. Это дополнительная нагрузка на бюджет. Это осложнение и обострение конфликтов между силовиками. У кого-то отбирают ресурсы и статус, кому-то передают. Решение безопасности в другом. Создание правового государства, независимого суда, строгом следовании нормам закона и так далее. В это Владимир Путин не верит по определению. Он верит только в силу. Но он создаст эту новую силу. Она будет ему лояльна. Вряд ли господин Золотов, который уже десятилетиями заслуживает персональное доверие президента, сыграет против него. Но опасность надвигается с другого фланга. Предательски ведет себя нефтяной баррель, предательски ведет себя рубль, предательски ведет себя бюджет. Предательски публикуются новые данные, которые Национальной гвардии никак не погасить. Ну, например, полониевый скандал, офшорный скандал. Через полтора месяца будет скандал, связанный с публикацией расследования по российскому Боингу. Все это воспринимается Владимиром Путиным как происки западных спецслужб, направленных против него. Так уж устроен его персональный взгляд на мир. Национальная гвардия ничего не сможет сделать с публикацией новых документов.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Говоря о перестановках в российских силовых структурах, Владимир Путин сообщил, что Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, ФСКН, и Федеральная миграционная служба, ФМС, теперь снова будут в подчинении МВД. Председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина считает это решение неправильным и непрофессиональным.
Что касается Национальной гвардии, я отношусь к ней как к созданию опричнины, А Прищенина создается тогда, когда власть в страхе. Больше мне на эту тему сказать нечего. Что касается перевода Федеральной миграционной службы в МВД, то мы это уже видели, это было в 2001 году и дальше, пока это не отменили, потому что оказалось, что это непродуктивно. Это два совершенно разных ведомства. Одно ведомство все-таки так или иначе гуманитарное, потому что в него входит институт убежища, уж по меньшей мере. Институт убежища нужно было бы из-под МВД убрать. А психология нашего МВД, в отличие от французского, который там цветочки сажают в городах, наше МВД исключительно репрессивное ведомство. Ну и это значит, что государство на сегодняшний день в лице Владимира Владимировича Путина исключительно видит проблему миграции как проблему, требующую репрессивных мер решения. Ну и значит, это борьба с нелегальной миграцией. То есть все позитивное, что есть в миграции, перестает государство снова интересовать. Это чудовищно. И это снова грабли, на которые мы второй раз наступаем. Я не вижу в этом ни малейшего смысла. Ну, знаете, как-то вот за державу обидно.
Это было мнение правозащитницы Светланы Ганушкиной. Украинский военный эксперт Алексей Арестович напомнил Радио Свобода об истории создания Национальной гвардии Украины и рассказал о статусе, возможностях и полномочиях этой структуры, которые будут действовать и в Российской Национальной гвардии.
В Украине была уже Национальная гвардия в 90-х годах. Она была создана на базе бывших внутренних войск. Собственно, так как была создана второй раз, воссоздана, и так как сейчас создается в России. Статус такого формирования – это военизированное формирование с правоохранными функциями. То есть это, с одной стороны, почти армия, потому что у нее есть тяжелое вооружение, бронетехника, вертолеты и так далее. А авиация, собственно, разведка, например. С другой стороны, оно обладает правоохранительными функциями. То есть оно является частью системы МВД. И может, например, осуществлять правоохранные действия на собственной территории, которые по закону армия совершать не может. Ни в России, ни в Украине. И это было создано в 90-е годы по результатам оценки тех конфликтов, которые происходили на территории бывшего Советского Союза. Нагорно-Карабахский, и там Южно-Осетинский, Абхазский, Приднестровский и так далее, и так далее. Потому что выяснилось, что вооруженные формирования незаконные обладают способностью противостоять напрямую на поле боя крупным армейским группировкам, а в то же время меры по их локализации, по их нейтрализации, по их уничтожению содержат значительную часть правоохранительной деятельности. Там возможность арестовывать и так далее, которая очень плохо регулируется. Например, парламенты стран не хотят давать армии часто превыше полномочий. И получается казус. Вот люди, военнослужащие вооруженных сил задерживают на блокпосту человека, а досмотреть его не могут, потому что у него нет соответствующих правовых полномочий. А военнослужащие Национальной гвардии имеют такие полномочия по ее статусу, по закону. Потом в Украине ее парламент, в результате борьбы с президентом Кучмой и парламентом, это подразделение расформировали и воссоздали внутренние войска. А после Майдана у нас тогда было очень большое количество добровольцев, в связи с событиями на Востоке, в Крыму и так далее. То есть им нужно было мобилизовать массы. Придумали красивое название «Национальная гвардия», потому что слово «национальная» и «гвардия» — это два пафосных слова, которые способствуют подъему морально-психологической составляющей и общества, и тех военнослужащих, которые туда идут служить. Mm-hmm. Это очевидно гвардеец, это очевидно служащий нации. Это высокое звание, его надо высоко нести и так далее. И так далее. Учитывая наши проблемы на Востоке, наши проблемы с Центральной Республикой и так далее, на юге добровольцы туда были инфильтрованы, которые сами пошли. А кроме того, это позволило обелить полицию, не полицию, а милицию, предыдущую, которая для значительной части общества запятнала себя расправами над Майданом. И таким образом был произведен ребрендинг, соединили в одном силовом подразделении и добровольцев Майдана, условно, и для и бывших военнослужащих внутренних войск, которые им противостояли. А кроме этого, стало возможно проводить реформу по западным образцам, что является частью программы реформирования системы национальной безопасности Украины. И эта реформа впервые начала отрабатываться именно на Национальной гвардии. Она имеет на своем вооружении Национальной гвардии и авиацию у нас, и бронетехнику, и очень похожа в этом смысле на внутренние войска России, которые по результатам Первой Чеченской были сильно преобразованы, сильно накачаны в силовом отношении, в информационном, в разведывательно-оперативном и так далее, и так далее. Вот это задача Национальной гвардии Украины. Я думаю, что примерно та же аргументация сейчас была, вернее, логика следовалась Кремлем. То есть, что идет ребрендинг внутренних войск, потому что, очевидно, аналитические структуры при президенте или представители Национальной безопасности России решили, что этот ребрендинг в скором времени понадобится, либо уже нужен. Потому что, очевидно, предстоят какие-то события, связанные с перевыборами в 2018 году и так далее, и так далее. Россия большая, очень большая страна, поэтому 2 года как раз на подготовку к этим выборам пройдет. И, может быть, они боятся Майдана или чего-то еще. Другое дело, что у меня лично вызывает сомнение название для России. Для России, где под 200 субъектов федерации, название «национальное» вызывает у меня определенное сомнение. Какой именно национальности будет эта гвардия? тогда, учитывая, что масса народов, малых народностей, автономных республик и так далее, и так далее. Ну, назвали, так назвали.
Это был украинский военный эксперт Алексей Арестович. В России о существовании проекта Национальной гвардии говорилось, по крайней мере, с 2002 года. Тогда было объявлено, что Нацгвардия станет правопреемницей внутренних войск МВД России. Еще через 10 лет, в 2012 году, независимая газета со ссылкой на источник в Минобороны сообщила, что Нацгвардия будет формироваться на основе внутренних войск МВД и других силовых структур, в том числе за счет части сил и средств, входящих в ВДВ, ВВС, ВМФ и военную полицию Минобороны, а также подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Одновременно с указом о создании Национальной гвардии во вторник президент Российской Федерации упразднил Федеральную миграционную службу и Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков ФСКН как самостоятельные структуры и переподчинил их МВД. За несколько дней до этого Национальная судебная палата Испании объявила в международный розыск по линии Интерпола заместителя директора ФСКН генерал-полковника Николая Улова. Эта мера вызвала гневный комментарий ведомства, в котором служит генерал. Российской Федерации и ее правоохранительные органы не получали никаких запросов от правоохранительных органов Королевства Испании по ранее озвученным в СМИ обстоятельствам уголовного дела в отношении так называемой «русской мафии», в том числе ходатайств о проведении процессуальных действий в отношении Николая Улова, говорится в заявлении ведомства. Совершенно безосновательны ссылки на некие телефонные переговоры с безапелляционным утверждением об участии в них Николая Аулова, поскольку иностранными правоохранительными органами не были проведены необходимые в таких случаях экспертизы, в том числе фоноскопическая. Таким образом, с юридической точки зрения, решение испанского судьи на удивление непрофессионально. Впрочем, очевидно, что здесь мы имеем дело с актом не правовым, а политическим, очередным этапом реализации политического заказа на дискредитацию должностных лиц Российской Федерации, говорится в заявлении Федеральной службы по контролю за распространением наркотиков. Российское ведомство также обвинило испанский суд в потворстве международной наркомафии. О том, что же именно собрано в испанском суде, рассказывает Виктор Черецкий.
Комментарий, опубликованный на сайте российской антинаркотической службы, вызвал полное непонимание в Испании. Непонятно здесь в первую очередь удивление российской стороны самим фактом юридического преследования генерала. Ведь дело о русской мафии, к которому он, как считается, причастен, с бородой. Оно ведется с 2007 года. Аресты двух десятков фигурантов этого дела, проживавших в Испании, были произведены в июне 2008 года. А уже с 2009 года, когда расследование перешло в довольно продвинутую фазу, имя генерала Улова замелькало на страницах печати, испанской и международной. Его называли главным контактом в российских органах питерского криминального авторитета Геннадия Петрова и его подельников, арестованных в Испании. С тех пор расследование постоянно дополнялось множеством фактов. О том, что объявлению в розыск генерала предшествовала серьезная работа испанских следователей, говорит Пабло Муньос, мадридский журналист, специализирующийся на криминальной хронике, автор книги о русской мафии в Испании.
Дело насчитывает тысячи страниц. Все подозрения являются обоснованными и хорошо документированными. Речь идет о материалах расследования в Испании, записях допросов подозреваемых и свидетелей, справках, подготовленных с помощью испанских и иностранных спецслужб, то есть о самых разных документах.
Геннадию Петрову и его подельникам вменяется в вину отмывание в Испании не менее 50 миллионов евро, полученных в результате преступной деятельности, подделка финансовых документов, участие в ОПГ и другие менее значимые правонарушения. Именно с целью легализации капиталов, как считают испанцы, россияне открывали и закрывали в Испании разного рода акционерные компании, вкладывали средства в недвижимость, дорогие автомобили, яхты, другие предметы роскоши. Часть средств переправлялась в офшорные зоны. Обо всех этих деяниях подробно рассказывается почти на 500 страницах итогового документа, подготовленного испанской прокуратурой. За делом Петрова все эти годы следила журналистка Мария Крус Морсильо, написавшая на эту тему десятки статей.
Проходящие по делу лица обвиняются в основном в отмывании капиталов. Других опасных преступлений на территории Испании они практически не совершали. Россияне безмятежно жили в нашей стране, купив себе роскошные дома. Но все это до поры до времени, покуда ими не занялись наши правоохранительные органы. Похоже, что эти деятели не ожидали подобного поворота событий.
В чем же конкретно состояла, по мнению испанской стороны, роль генерала Аулова в безмятежной жизни обосновавшегося в Испании Петрова и его питерской компании? Оказывается, роль он играл немаловажную. Ведь в Испании деньги только отмывались, а добывались они на родине. Об этом, в частности, говорится в упомянутом документе испанской прокуратуры, где генералу уделяется несколько страниц. Считается, что он всячески содействовал бизнесу, который контролировал Петров в России. Аулов также продвигал по службе неких лиц, за которых просил Петров, делился с ним служебной информацией, в частности, компроматом на самого авторитета, попадавшим в полицейскую базу данных, и удалял из нее подобные материалы. И, наконец, генерал помогал Петрову расправляться с его недоброжелателями как в правоохранительных органах, так и в криминальном мире. За все это, как отмечает прокуратура, он получал от Петрова деньги. Бывший следователь Бальтасар Гарсон, который стоял у истоков дела группировки Петрова, утверждает, что речь идет о классической мафии, когда преступники тесно смыкаются с государственными службами, отвечающими за борьбу с ними.
Экономический потенциал, имеющийся в распоряжении преступных организаций, поистине астрономический. Они способны влиять на власть, полицию и на все иные структуры, используя в своих целях вполне легальные сферы. Таким образом, мафия бросает вызов обществу. Отсюда задача борьбы с подобными криминальными проявлениями.
Помимо Гарсона, делом Петрова в эти годы занимались оперативные работники гражданской гвардии, испанской жандармерии, следователи судебной палаты Балиарских островов, поскольку Петров действовал именно там, и мадридские прокуроры Жуан Каррау и Хосе Гринда. Эти последние и направили в Национальную судебную палату, уполномоченную давать поручение Интерполу, документ, в котором обосновывали необходимость объявить Аулова в розыск. Подписал ордер на розыск начальник 5-го следственного отдела Национальной судебной палаты Испании Хосе де ла Мата Амайя. И все же как испанцам удалось добыть компромат на генерала? В первую очередь с помощью прослушек телефонных разговоров. Они зафиксировали 78 бесед Петрова с Ауловым. Кроме того, на допросе сам Петров заявил, что состоял с генералом в приятельских отношениях. Данный факт признал в интервью британской «Гвардиан» в январе этого года и непосредственный начальник генерала, директор антинаркотической службы Виктор Иванов. Правда, он тут же оправдал эти телефонные контакты. Авторитет якобы был агентом-осведомителем генерала. В Испании признания Иванова известны, а вот его подчиненным, составителям уже упомянутого гневного комментария, видимо, нет. А посему они подвергли сомнению сам факт контактов Петрова и Аулова, что вызвало в Испании еще большее удивление. Мадридский журналист Анхель Экспósito иронизирует по этому поводу.
Вся эта история весьма напоминает телесериал ужасов, но, к сожалению, речь идет о реальных событиях, а не вымысле. Что нас ждет в будущем? Чего можно ждать от подобных преступных организаций, которые прибирают к рукам государственные структуры, не говоря уже об экономических? Все это должно находиться в центре внимания, разумеется, не только нас, журналистов, занимающихся информированием общественности, но главным образом любого правового государства и его правоохранительных структур.
В комментарии российского ведомства, у которого, кстати, в Мадриде имеется постоянный представитель в чине подполковника, утверждается, что правоохранительные органы Испании ранее никогда официально не поднимали вопрос о генерале Аулове. Это не так. К примеру, они еще в 2011 году пытались допросить Аулова по делу Петрова, для чего были готовы отправиться в Москву. Однако эта возможность им не была предоставлена российской стороной. Есть еще одно обстоятельство, свидетельствующее о том, что правоохранительные органы России с самого начала были в курсе дела Петрова. И не только в курсе. Испанцы утверждают, что некие российские спецслужбы помогали им в разработке дела. Об этом рассказал, в частности, радио «Свобода» на условиях анонимности один из оперативников гражданской гвардии. Впрочем, любому, кто познакомится с документом испанской прокуратуры, станет ясно, что разобраться в непростой структуре криминального мира России и связях в нем Петрова, чему посвящены десятки страниц, иностранцы самостоятельно не могли. Журналистка Мария Крус Морсильо.
Мы понятия не имели, что представляет собой русская мафия. И речь идет не только о нас, журналистах, но и о правоохранительных органах, которые даже не знали, как к ней подступиться. У нас имелся опыт общения с итальянской, колумбийскими и другими преступными группировками, но с российскими не было. Поэтому помощь россиян сыграла большую роль. Благодаря этой помощи и удалось, в конце концов, содержать предполагаемых правонарушителей.
В соответствии с испанским законодательством, как отмечают эксперты, генералу Аулову может быть инкриминировано участие в преступном сообществе, использование служебного положения в преступных целях, разглашение конфиденциальной информации, получение взяток и некоторые другие преступления. Однако в Испании мало кто верит, что подозреваемый может когда-либо попасть в руки испанского правосудия.
О досье, которое собрано на Николая Аулова в Испании, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 6 апреля ведет Ирина Лагунина. В среду в Нидерландах проходил общенародный референдум, на котором подданные королевства могли высказаться за или против соглашения об ассоциации Европейского Союза с Украиной. Референдум носит совещательный характер, и уже можно предположить, что попытка возложить ответственность за принятие этого решения на народ провалилась. Для того, чтобы референдум считался состоявшимся, необходимо участие 30% граждан с правом голоса. По предварительным данным, такого количества проголосовавших в среду не было. Между тем, как признаются сами устроители референдума, украинскую тему они использовали лишь как прикрытие, рассказывает Софья Корниенко.
За последние несколько недель по всей Голландии можно было каждый день и вечер посещать мероприятия на украинскую тему. Дебаты, фильмы, презентации, книг, концерты. Можно сказать спасибо устроителям референдума за то, что они спровоцировали в Нижних землях своеобразный украинский фестиваль. С другой стороны, Украина в голландском дискурсе превратилась в некий симулякр, надувной конструкт, который интересен только в контексте референдума. Последнее точно в соответствии с задумкой его устроителей, которые на днях на страницах ведущей нидерландской газеты NRC Handelsblad прямым текстом заявили о том, что Украина им до лампочки, она была взята лишь как подходящий повод для сбора подписей о первом общенародном референдуме, и что настоящая его цель – канализировать антиевропейские настроения голландцев, говорит эксперт независимого аналитического института Клингендейл Тони Вандертохт, специалист по внешней политике, бывший генеральный консул Нидерландов в Санкт-Петербурге.
Проблема в том, что лагерь противников соглашения все время избегает дискуссии по существу вопроса. Возможно, из недоверия к собственным аргументам, не знаю. Например, на прошлой неделе у меня был такой случай. Меня пригласили выступать в библиотеке города Лелистад. Там должны были состояться дебаты между теми, кто за и против. От сторонников представители прогрессивной демократической партии D66 приехали, а противники социалистической партии, когда узнали, что я буду выступать, сказали, что не смогли никого найти. Очень жаль, потому что мне больше импонирует открытый спор лицом к лицу с оппонентом. От организаторов других подобных дебатов, например, от комитета Brand New Ukraine, я также слышал, что те, кто призывают голосовать «нет», на дебаты не приходят.
На минувшей неделе члены оргкомитета референдума сами объяснили нам, что дискуссия по существу вопроса вовсе не входила в их планы.
Да, больше всего меня шокировало это интервью, в котором они сами признались, что до Украины им нет дела, а референдум задумывался как способ расшатывания Евросоюза, что их цель – подрыв ЕС как проекта и подготовка референдума о выходе Нидерландов из ЕС. Получается, что это какой-то неправильный референдум. В моем бюллетене ничего не написано о выходе из ЕС. Меня спрашивают, я за или против ассоциативного соглашения с Украиной. Для меня это стало подтверждением давнего подозрения о том, что Украина – случайная жертва в борьбе за право проведения подобных референдумов. Просто удобный повод для сбора подписей, за которые они ухватились в прошлом году.
En toen hebben ze dit maar aangegrepen.
Гибридный референдум?
Ja, het is een hybride referendum, een beetje over de rug.
Да, гибридный референдум, в котором Украину и украинцев просто используют. Даже официальные визиты делегации из нидерландского парламента на Украину, в составе которой видную роль играл ярый противник соглашения социалист Хари ван Боммель, не раскрыли глаза на то, что это соглашение значит для Украины. Тех, кто призывает голосовать «нет», не интересует содержание.
Как истинные солдаты гибридной войны, устроители референдума Ариен ван Диксхорн и Пепейн ван Хаулинген в нашумевшем газетном интервью на фотографиях скрывают свои лица. Через несколько минут мы с моим собеседником зайдем в битком набитый зал Амстердамского театра «Де Ламар», в котором на сцене в качестве оппонентов министру иностранных дел Украины Павлу Климкину и блестящему болгарскому политологу Ивану Крастеву сидят сотрудники Европейского института демократии и сотрудничества в Париже Наталья Нарочницкая и ее заместитель Джон Локленд, о которых немало было сообщений, что они получают огромные суммы из Кремля. Может ли голландский референдум быть заказом из Москвы?
Из лагеря с флагом «нет» очень много слышно аргументов, которые звучат в унисон с российской пропагандой. Вопрос, не получают ли авторы идеи о референдуме финансирования из Кремля, проскальзывает в прессе, но пока никаких прямых свидетельств этому я не встречал. Тот факт, что они говорят одно и то же с российскими пропагандистами, еще не означает, что они получают деньги из одного источника. Возможно, они и на самом деле так думают.
А контакты с российской стороной у них были?
У меня нет такой информации. В Нидерландах вообще пока такого не наблюдается, как, например, во Франции, где уже ни для кого не секрет, что Фронт Националь Мари Ле Пен получает деньги из России. Известно также, что греческая Сириза получала деньги из России от людей из кремлевского окружения. В Голландии таких явных примеров не было. Видные голландские политики не ездят давать интервью на Russia Today. Герт Вилдерс был один раз на Russia Today уже после аннексии Крыма, но он не одобрил эту аннексию. Не думаю, что в России с радостью восприняли то, как он в этом смысле держит дистанцию. Такого щенячьего подобострастия по отношению к Москве, какое демонстрируют праворадикальные и леворадикальные политики из некоторых других европейских стран, в Голландии не наблюдается.
Рассказывал эксперт аналитического института Клингендейл Тони Вандертохт. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
О последних днях перед референдумом в Нидерландах рассказывала Софья Корниенко. Международная группа Bellingcat уже несколько лет занимается расследованиями по интернет-источникам и объединяет журналистов, медиаэкспертов и специалистов по информационным технологиям. Наиболее известна она своим расследованием обстоятельств трагедии малайзийского Боинга, сбитого над зоной конфликта на востоке Украины. Об этом Радио Свобода рассказывала не раз. С Украиной связано и новое расследование Bellingcat. Оно касается распространявшейся в соцсетях видеозаписи, на которой группа вооруженных лиц, якобы бойцы украинского батальона «Азов», угрожает терактами и диверсиями жителей Нидерландов накануне референдума. Эксперты группы Bellingcat утверждают, что видео Азова не просто фейк. Оно изготовлено сотрудниками так называемой российской фабрики троллей, располагающейся в Петербурге организации, ориентированной на работу в интернете, информационные диверсии и пропаганду. О том, почему эксперты пришли к таким выводам, и о методах работы в фабрике троллей, моему коллеге Ярославу Шимову рассказал один из участников группы Bellingcat Арик Толлер.
Что натолкнуло вас на мысль о том, что видео с флагом Нидерландов, выложенное в интернет якобы от имени бойцов украинского батальона «Азов», может быть связано с деятельностью российской фабрики троллей?
На самом деле это произошло случайно. Один из наших сотрудников занимался этим видео в свободное время. То, что речь идет о подложном видео, фейке, очень скоро не вызывало сомнений. Но когда он решил проследить, откуда ноги растут, найти самое первое появление этого видео, примерно так, как ищут происхождение компьютерных вирусов, он столкнулся с целой группой фейк-аккаунтов, которые с самого начала активно распространяли эту видеозапись. Фактически через пару десятков минут после того, как это видео было выложено, началось его очень активное вирусное распространение. Когда мы пригляделись повнимательнее к тому, что это за аккаунты и кто за ними стоит, то мы пришли к тем выводам, которые и делаем в нашем исследовании. Это работа людей из известной фабрики троллей.
the video, and that's kind of where the idea for the article came from.
Какие у вас есть доказательства этого?
So the very, very first mention of this person.
Эта видеозапись появилась на совершенно новом канале в YouTube под названием Патриот. Она, естественно, сопровождалась ссылкой на исходное видео, якобы выложенное на настоящем канале Азова. Но как только вы переходили по этой ссылке, выяснялось, что якобы существовавшее исходное видео уже удалено. При этом ни одна поисковая машина, ни один кэш не сохранил следов видеозаписи с соответствующим URL. Мы достаточно профессиональные люди для того, чтобы понять, как это можно сделать. На канале YouTube в очень короткое время размещается совершенно случайное видео, которое тут же удаляется еще до того, как попадет в кэш. А потом соответствующая ссылка прикрепляется под видом якобы существовавшего исходника к фейковому видео, в данном случае будто бы от Азова. Теперь вернемся к тем людям, которые распространяли эту запись. Первым это сделал пользователь под ником Artur32409. Он сопроводил это видео на форуме politforums.net записью на украинском языке, бурно одобрявшей действия бойцов Азова. Потом за 24 минуты это видео было расшарено 30 раз, прежде всего на разных аккаунтах в сети ВКонтакте. При этом некоторые расшарившие видео пользователи сопроводили его якобы от своего имени, текстом, полностью совпадавшим с тем, что опубликовал Artur32409. Мы проследили, что это за пользователи. Они оказались связаны с распространением материалов Федерального агентства новостей ФАН, которое является родственной организацией фабрики троллей, организованной в Петербурге. Все просматривалось довольно ясно, вплоть до того, что целый ряд юзеров, размещавших и комментировавших видео якобы Азова на украинских и российских форумах, имели один и тот же IP-адрес, уже засвеченные раньше при различных акциях российских троллей.
Это было так хорошо заметно, то есть можно сказать, что операция оказалась плохо замаскирована?
Да, имея определенный опыт исследования деятельности интернет-троллей, могу сказать, что как раз эта группа не показалась нам особенно умной или хитрой. Они сделали явно недостаточно для того, чтобы занести следы. Я связываю это со спецификой их работы. Фабрика троллей устроена таким образом, что от ее сотрудников требует размещения сотен постов и комментариев ежедневно в социальных сетях, на форумах различных СМИ и тому подобное. У этих людей просто нет времени для того, чтобы изобрести что-то посложнее. Например, не пользоваться одним IP-адресом или нормально оформить свои фейк-аккаунты в соцсетях, так, чтобы они выглядели похожи на странички реально существующих людей. Я могу сослаться не только на наш опыт, но и, к примеру, на расследование Андрея Сошникова из русской службы BBC, который установил, что российская фабрика троллей послала гулять по интернету другое фейковое видео, на котором якобы американский солдат стреляет в Коран. То же самое, как и в случае с Азовом. Видео изготовлено достаточно непрофессионально, а расшаривалось так, что установить его происхождение оказалось не так уж сложно. Это действительно победа количества над качеством. У троллей столько работы, что они не уделяют достаточно внимания тому, чтобы замести следы.
Можно предположить, что у вас в Bellingcat собрались люди достаточно опытные, которые легко распознают то, что для обычного интернет-пользователя остается скрыто. Но рассчитано это такого рода материалы как раз на неискушенного пользователя. В случае с фейковым видео Азова можно сказать, что оно оказало какое-то влияние на голландскую аудиторию, способствовало формированию общественного мнения накануне референдума по украинскому вопросу. Ведь очевидно, что как раз для этого оно и изготовлялось.
Честно говоря, не думаю, что эта видеозапись имела такой уж большой эффект. На самом деле мы постарались это отследить. Прежде всего, видео сделано довольно неумело, очень полюбительски. Можно даже назвать его забавным. Угрозы говорящих не кажутся особенно логичными и реальными, а один из них, произносящий тираду по-английски, говорит нарочито плохо. Все весьма убого, на топорном пропагандистском уровне сработано. И это отразилось на том, как об этом видео писали СМИ и пользователи социальных сетей в Нидерландах, сразу после его появления. Характерно, что к мнению о том, что эта запись подлинная, или, по крайней мере, может быть подлинной, склонялись лишь те, чье мнение уже было сформировано и кто так или иначе собирался проголосовать на референдуме против договора с Украиной. Все ведущие СМИ, однако, в один голос заявили, что это явный фейк. То есть те, кто в силу своих уже сформировавшихся взглядов на украинскую проблему хотели верить, что видео подлинное, верили, поскольку это подкрепляло их уже имевшуюся точку зрения. Те же, чье мнение окончательно не сформировалось, равно как и проукраинский лагерь, придерживались скептической или, по меньшей мере, нейтральной позиции.
По вашим наблюдениям, может что-то измениться в деятельности фабрики троллей в ближайшем будущем? Они станут профессиональнее, начнут выпускать более качественную и потому более опасную для потенциальной аудитории продукцию?
На самом деле, насколько я могу судить, определенную эволюцию фабрика троллей уже проделала. Но это по-прежнему весьма грубая работа, по той причине, о которой я уже говорил. Их начальство требует количества в ущерб качеству. Честно говоря, это такой советский тип мышления. Даешь 500 постов в неделю от каждого. Неважно, хороших, плохих, ну, с их троллинговой точки зрения. Нужна статистика. Вперед! Потом сотрудники показывают это начальство, а оно, в свою очередь, тем, кто их финансирует. Вот, смотрите, мы опубликовали за отчетный период 50 тысяч постов, 500 тысяч комментов, потенциальная аудитория 10 миллионов человек и так далее. При таком мышлении, честно говоря, им трудно рассчитывать на эффективность.
Вы намерены продолжать следить за деятельностью фабрики троллей, или это в целом второстепенная тема для Bellingcat?
Я бы не сказал, что второстепенная, но все же не основная. В рамках расследования, касающегося фейкового видео Азова, мы обнаружили еще несколько интересных вещей и хотим обнародовать результаты своих наблюдений в ближайшее время.
Мой коллега Ярослав Шимов беседовал с экспертом международной группы Bellingcat Ариком Толлером. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 6 апреля. У микрофона Ирина Лагунина. Многолетнее следствие с допросами и обысками, давление Следственного комитета, утомительные судебные тяжбы – все это пришлось пережить уральскому врачу Дмитрию Ладыгину из-за липового уголовного дела, которое против него возбудили 10 лет назад. Врач судился с государством и в итоге доказал свою невиновность. Для Следственного комитета и прокуратуры это событие было настолько щекотливым, что ведомства умолчали об исходе этой скандальной истории. Но народная молва сделала свое дело, все равно стало известно, а врачу к тому же удалось возместить моральный вред. О своей истории Дмитрий Ладыгин рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Антону Сысоеву.
С чего, я так понимаю, изначально началась проверка?
Я был руководителем, то есть заместителем главного врача. Участие в этом приняли некоторые сотрудники больницы. Они сами, сотрудники эти, инициировали, скажем так, определенную жалобу. Звучало так, что прошу привлечь главного врача к уголовной ответственности за за мертвых душ. По тем временам получалось следующее. Врач, принимая больного, оформлял талон амбулаторного приема. Затем это все как бы так суммировалось со всех врачей. Операторы формировали реестр, потом это все подписывал главный врач и уходило. И подавалось на оплату там фонд обязательного медицинского страхования, который в итоге больницы за каждое посещение платил деньги. Следствие строилось на том, что люди, которые приходили, на них оформляли стапы, вот эти талоны амбулаторные. А реально люди никогда в эту поликлинику не ходили.
Откуда брались данные тогда?
Вот. Они посчитали, что Ладыгин организовал вот такую, значит, ситуацию. Он где-то раздобыл, купил и так далее. Такие списки, внес их в базу там, да, и начал, значит, их применять.
Штамповать эти этапы.
Да, штамповать эти этапы. Дело было возбуждено по статье 159, часть 3. Это мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере. И вторая статья была, значит, 285, это злоупотребление. Потребление служебным положением, часть первая. Они разбили это все помесячно, то есть получается 6 эпизодов мошенничества и 6 эпизодов злоупотребления. То есть 12 уголовных эпизодов, когда применялось. 1000 свидетелей это примерно вышло, там 700 больных, 100 сотрудников. По одной экспертизе 6 тысяч рублей незаконно в виде зарплаты было выплачено. А с другой стороны там что-то 1030. Мы строили это как раз свою защиту на том, что люди не были, реально не были. И как бы так я не писал на него, я его даже не видел никогда в глаза. То есть кто его нарисовал, как бы мне потом стало известно. Оператор, который в итоге вводил это все, формировал реестр, он взял, допустим, там список предприятия, ну, у нас там в основном РТИ и Ластотехника. То есть район другой немножко, тоже Чкаловский район, но обслуживание 24-й больницы. То есть у него был какой-то норматив, что там надо там сделать там 9 тысяч там этих, внести в реестр записи. Он получал от этого премию. 57 заседаний суда. Почти год. И решение суда было такое, направить надо на доследование. А меру-то пресечения никто не сменил.
Так ее же надо переизбирать там в течение какого-то периода.
Ну, ее никто, а судов-то ведь больше не было. Суд вытолкнул это все на доследование. И подписка не выездит, я иду получать, даю документы на да, получить новый заграничный паспорт. Информация в милиции находится, говорится о том, что я нахожусь на подписке не выездит. И в паспорте мне отказывают. Устроился на другую работу. Мне на работе необходимо, ну, допустим, применять, выписывать там наркотики. Работодатель делает запрос по этой службе, а там пишут, что он находится под следствием там. На подписке не выездит. И такое разрешение мне не дается. То есть я полноценно применять свои профессиональные навыки не могу. Но руководящую работу меня, естественно, принять не могут. Да?
Что дальше? То есть вы оспариваете, нет?
Я начинаю там прокурору жалобу писать. Где? Расскажите мне, какой мой статус? Почему мне не дают паспорт? Почему ничего не расследуется? Расследуйте. Они там пишут, что да, мы расследуем. Потом мне пишут, но вы в розыске находитесь, федерально. Я такой, ну ладно, нахожусь. Ладно, сняли, раз вы нарисовались, объявились, мы вас найти не можем. Значит, все, розыск снят. И в итоге я потом уже узнаю, что я в течение этого периода 5 лет в федеральном розыске находился. Платил налоги, да, там, ездил на машине, регистрировал автомобиль, там, пообщался я с сотрудниками комитета по защите прав человека, да. Юристы порекомендовали мне, допустим, обратиться в суд, они помогли мне составить заявление. В 2014 году состоялось первое заседание в областном суде, потом повторно. Это мое право признано было, что неразумно длительный период расследования. Я так понимаю, что вообще изначально допихать хотели, там, допустим, до какого-нибудь там, до срока давности. По моей статье, вот по 159, 10 лет. Закончилось 10 лет, там, закрыли за сроком давности и все. И вроде как бы и извиняться не надо. А тут я как бы не давал это. Я периодически там каждый год там прокурору писал там определенную жалобу, где, что я, расскажите мне, где мое дело уголовное, там, почему оно не расследуется. Я вот он готов помогать следствию там, и так далее. Суд областной принял решение штраф выплатить мне там, 55 тысяч рублей.
Имея на руках постановление о прекращении уголовного дела, вы обратились снова в областной суд?
Да? Нет, я обратился по месту жительства в Сухолужский суд. Да, о компенсации морального вреда. Морального пока только. Я просил 1 000 000 рублей. Даже до сих пор на сегодняшний день никто не извинился передо мной. Вот. Я бы, может быть, и денег мне не нужно было. Мнение прокуратуры даже на этом следствии было то, что да, не признают мое право, но считают, что это слишком много, там 2 000 рублей там, да, написано. Я говорю, дайте вот 2 000 рублей. Все вроде как. Суд там посчитал 150. Вот следующим этапом, я просто хочу сказать, что следующим этапом будет материальные затраты. То есть у меня сохранились все бумажки, чеки и так далее.
Преступник-то не был найден?
Преступник найден не был. Конечно, я приобрел определенный опыт в этом во всем. Вот. Но нервов потрачено много.
На себе поняли, на что способно государство.
Ну да, да. То есть никому не пожелаю, конечно, такого. Но, собственно говоря, морально тяжело было периодами.
С врачом Дмитрием Ладыгиным беседовал наш корреспондент Антон Сысоев. Радио «Свобода». Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 6 апреля. Над этим часом работали продюсер Юлия Голубева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть данная свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».